Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Продолжаем рассказывать о том, что происходит. Следим за тем, как разворачиваются события в мире у нас на сайте radiospootnik.ru, на соцсетях, в какой бы вы ни находились, это я обращаюсь к нашим уважаемым слушателям. Там обязательно есть «Радио Спутник». Туда можно подписаться, заглянуть, читать, оставлять комментарии, узнавать, и ничего мимо не проскочит. Также в телеграм-канале «Радио Спутник» присутствует. Там публикуются самые интересные, самые острые заявления от тех спикеров, от тех экспертов и специалистов, которые звучат у нас в прямом эфире, за которые мы вот с Олегом сейчас и отвечаем. Давай вот с какого момента начнем. Дело в том, что Wall Street Journal, американские СМИ, узнали о начале переговоров США и Германии по Северному потоку 2. Говорят, Германия и Америка обсуждают в том числе и возможные санкции против проекта.
Да, они обсуждают. Но дело в том, что сейчас подход у администрации Джо Байдена, у администрации Белого дома,
еще Джо Байден.
Где хозяин Джо Байден, да, просто, может быть, не совсем точно выразился, немножко другой подход, чем у предыдущей администрации. Он все-таки пытается наладить отношения с Берлином и пытается найти какие-то компромиссные варианты. Но все-таки, вот как ты правильно отметил, действительно, возможные санкции обсуждаются против Северного потока-2, возможно...
Я так понял, компромисс стоит в следующем. Значит, вы отказываетесь от Северного потока, а мы введем против него санкции.
Там немножечко по-другому. Ну, скажем так, это не во всеуслышание говорилось. Мол, давайте мы сделаем так. Когда нам понадобится, вы Северный поток-2 перекроете, а мы вам свой газ будем поставлять.
Да, чтобы... чуть-чуть на барже. Да,
да.
Вот знаменитая схема. Через Польшу еще, возможно.
Ну, такой вариант обсуждался, но есть большие сомнения, что действительно Германия на это пойдет, потому что и много денег потрачено не только российскими компаниями, но и европейскими компаниями. Mm-hmm. Да, и почему они должны терять такой перспективный проект, учитывая то, что в принципе Германия сейчас, особенно после того, когда вся вот эта история с пандемией закончится, будет восстанавливаться экономика, будет восстанавливаться производство, и в любом случае газа потребуется больше.
Ты так уверенно говоришь, когда все закончится?
Я надеюсь,
году
что...
к 46-му, наверное, да?
Нет, я надеюсь, что все-таки к концу весны, началу лета ситуация значительно изменится в лучшую сторону.
Лучше, ну ты скажешь, в худшую.
В лучшую.
Но дело в том, что, вот, кстати...
Еще у Германии, извини, что у Германии большие планы по переходу на более чистую экономику в плане того, что они совершенно перестанут использовать уголь, всякие там другие мазут для того, чтобы производить электроэнергию. Все чаще и чаще говорят о газовых электростанциях.
Я как раз буквально хотел момент дополнить, что вот те контракты, те отношения, которые существуют, которые могут в дальнейшем развиваться между Россией и Германией, совершенно не исключают вариантов покупки, дополнительной покупки того самого газа из Соединенных Штатов. Так, в принципе, одно другому не мешает. Германия давно позиционировала себя как страну, которая ориентирована на вот эту диверсификацию, что, мол, мы и здесь возьмем, и там возьмем, и через Украину, пожалуйста, там что-нибудь прогоните, и, соответственно, от покупки газа вот этого сжиженного никто отказываться-то не планирует. Другое дело, что российский газ через Северный поток-2, он проще, он дешевле, он вот, он здесь, и он в количествах, которые куда больше, чем привезет танкер.
Вот, как раз именно в цене-то большая заковырка состоит. Потому что в любом случае, когда будет выбор, какой купить газ, российский или доступный по цене, или дорогой американский, в любом случае генерирующие компании будут задумываться, какой брать. Плюс еще тут можно говорить о том, что, возможно, каким-то образом американский газ будет использоваться для того, чтобы уже из Германии перепоставку совершать в другие страны.
Знаменитая схема. Давайте вы будете нашим хабом. История,
да,
которую проходили Украина, Польша, Хорватия, Германия.
Да. Такой вариант тоже возможен. Но в любом случае, естественно, Германия для себя будет потреблять газ российский в основном.
Как решит? В зависимости от своих собственных потребностей. Это как раз, мне кажется, и есть одно из ключевых отличий не навязывания чего-то по жесткому предложению, а как, например, существует со стороны Соединенных Штатов, причем еще и под какие-то политические гарантии, а абсолютно на взаимовыгодной основе, как о том не раз говорили из России.
У нас есть возможность услышать точку зрения по поводу перспектив переговоров между Соединенными Штатами и ФРГ и по поводу достройки газопровода, рассуждает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Что касается вот этих предложений гениального, типа, если вы нам дадите возможность закрывать этот газопровод, когда мы сочтем всем нужным, то это, конечно, уже верх издевательства. Понятно, что никогда Германия не сможет на это пойти, потому что это просто как будто такой, ну, как плевок им, что ли, потому что, ну, как это построить газопровод, их компания вложит 5 миллиардов долларов в этот проект, а американцы будут сидеть и закрывать им рубильник, да, чтобы им газ не шел, когда американцы не хотят. Но это, конечно, очень гениальное предложение.
Если все будет касаться именно вот такого мнения, такого условия, то это да, это, наверное, нужно будет задуматься. Я даже не знаю о чем, о трезвом уме и здравом рассудке тех людей, которые бы такое подписали. Со стороны Германии имеется в виду.
Но, тем не менее, пока Соединенные Штаты стоят на своем, по поводу «Северного потока-2» высказалась также глава Госдепартамента Джейн Псаки.
Она только не глава Госдепа, она пресс-секретарь Белого... Она пресс-секретарь,
да,
в общем.
Прошу прощения, да, спасибо, Леша, за уточнение. Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, она сказала, что Вашингтон по-прежнему считает газопровод «Северный поток-2» плохой сделкой. Ну, понятное дело, что сделка между Штатами и Германией, конечно, лучше выглядит для Вашингтона. Вот. И позиция относительно «Северного потока-2» была ясна и остается неизменной. Но, опять же, по ее словам, посмотрим, как будут дальше проходить переговоры между Берлином и Вашингтоном. Возможно, мнение или там, не знаю, высказывание пресс-секретаря Белого дома Псаки сменит тон.
Посмотрим, последим, обо всем обязательно расскажем у нас на сайте radiosputnik.ru.
В эфире «Радио Спутник».
Агент прокуратуры России определилась с формулировкой обвинения в отношении двух чиновников мэрии Норильска по делу о разливе топлива на ТЭЦ. Та самая резонансная экологическая катастрофа. Об этом местные СМИ пишут со ссылкой на ведомство.
Ну, экс-заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотрудника этого же подразделения обвиняют в преступлении. Статья «Халатность». По версии следствия, когда вот это все ЧП произошло, когда они узнали о происшествии, обвиняемые не приняли достаточных мер для того, чтобы, ну, не знаю, начать вовремя...
А сейчас ведь еще, помимо того, что меры предпринимать, сейчас ведь еще, кстати, в соответствии с новым законом, еще и необходимо сообщать о том, как информация, как ситуация обстоит с экологической обстановкой. Возможно, и здесь какую-нибудь еще сокрытую. Нет, ну халатность, конечно, предусматривает неисполнение каких-то норм, в первую очередь.
Мы, по-моему, даже с тобой это уже обсуждали. Угу. Какой-то... И там действительно был такой момент, когда они действительно задержали с этим сообщением. Здесь еще это тоже упоминается. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Норильский городской суд. Да, вот та самая ТЭЦ номер 3, произошло это все 29 мая. Площадь разлива составила, ну, чудовищная, конечно, это, если по цифрам судить, 180 тысяч квадратных метров. Экспертные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышали в десятки тысяч раз от нормы. В общем, они не сделали того, что должны были сделать. Ну, во-первых, вовремя сообщить, оповестить службы ЧС, которые, в принципе, могли бы начать, да, уже ликвидировать последствия вот этой аварии. Но и еще тут, конечно, нужно разбираться в том плане, почему эта авария произошла. Потому что достаточно изношенные были те цистерны, в которых это все содержалось. Ну и также мы помним, что Росприроднадзор Норникелю определил штраф 146 миллиардов рублей. Были сообщения о том, что, возможно, компания будет обжаловать это решение суда Красноярск. Красноярского суда. Но сейчас появились сообщения, что, возможно, компания поменяет свою точку зрения, что не будет она обжаловать. И тут сказано даже так, что это...
Что ты имеешь в виду? Потому что ведь действительно юристы, сразу после того, как это решение было озвучено, юристы взяли, грубо говоря, время, так сказать, на паузу, сделав заявление, что мы что-то обязательное в ответ направим. Тем не менее, сегодня в течение дня прошло сообщение, да, что ущерб будет полностью оплачен. Вот в той сумме, в которой была указана, несмотря на то, что эти расценки, как сказать, коэффициенты, как указывали юристы...
Ну, там по максимуму был применен. Мне просто понравилась фраза, которая была высказана со стороны Норникеля, вот я ее нашел, что обжалование рекордного штрафа, такая-то сумма, не соответствует интересам группы. Угу. То есть, я так понимаю, что, возможно, с топ-менеджментом Норникеля какие-то люди поговорили.
Слушай, неужели про репутационные риски, какие-то издержки задумались?
Я думаю, что в том числе. Потому что, если вспомнить рассуждения разных экспертов и со стороны там, обвинителей, со стороны тех, кто, возможно, там, оправдывает эту компанию, все-таки было сказано, что это еще и политический вопрос. Угу. Это еще и вопрос... этикета. Если уж действительно вы виноваты, то почему вы должны подавать обжалование этого решения?
Здесь разговор о том, штраф штрафом, а вот размер как раз штрафа.
Ну, размер штрафа для такой компании, как Норникель, по большому счету, не настолько уж и громадный, да, чтобы действительно попробовать его снизить. Тем более, что, в принципе, если бы, допустим, Норникель решился на обжалование решения суда, что могло бы произойти? Вот как рассудил Андрей Некрасов, кандидат юридических наук, адвокат.
Надо понимать, что такой размер ответственности, он совершенно беспрецедентный. Ничего подобного не было никогда. Природоохранное законодательство в Российской Федерации не работало так агрессивно, и особенно в отношении одной конкретной компании, а случаи были самые разные, далеко не все удавалось замолчать. Наверное, бы никто не обрадовался, если произошло бы такое вот обжалование. Ну, с другой стороны, ведь далеко не факт, что это обжалование было бы успешным или существенно успешным, скажем так. Хотя, повторюсь, сумма совершенно беспрецедентная.
Вот очень хороший момент был обозначен, что этика, этичность, этичность, этикет этикетом, а, во-первых, никаких гарантий нет, что сумма была бы снижена, а издержки определенные судебные понесли. А еще давай не забывать, что каждый раз, когда вот происходит какое-то сообщение, связанное с этим, с этой трагедией, акции Норникеля еще падают. То есть, возможно, просто они еще хорошо умеют читать, и вот здесь немножечко, наконец-то, таки досчитали. Поэтому вот этот момент я бы тоже не снимал с внимания оттуда.
Возможно, когда появилось сообщение о том, что Норникель все-таки не будет обжаловать решение, вот это по поводу штрафа, акции в общем-то даже в какой-то момент подросли. Угу. Например, состояние Потанина увеличилось на фоне роста стоимости акций Норникеля. Это по данным на 15 февраля. Акции торговались на уровне 26 270 рублей за бумагу.
Да, если так посмотреть, сколько за две недели рост на 1/12, рост на сколько, на 8%.
На 8% это очень прилично для российской компании.
Смотрим, опять же, и следим, потому что любое сообщение, оно вот било по этим акциям тоже. Обо всем рассказываем у нас на сайте, у нас в соцсетях. А в Нидерландах правительство продолжает жестить. Суд в Гаге постановил, что введенный 23 января комендантский час из-за коронавируса должен быть немедленно отменен. Местные СМИ опять же сообщают, тогда, после введения, это стало поводом для, мягко говоря, волнений, акций и прочих митингов.
Да, помитинговали, будь здоров, конечно, и это стало поводом для того, чтобы пойти в суд, но, скажем так, не единичными какими-то там исками, а иск в суд было подано общественным объединением «Вирус Вайрхайт». Суд назвал введение комендантского часа противоречивой мерой. Посчитали, что острой необходимости применять именно комендантский час все-таки не было.
Очень красивая, конечно, ситуация. Гаагский суд и правительство Нидерландов, собственно, где Гага находится. И вот меряются, кто кого может в конечном счете засудить и заставить что-то делать.
Ну, тут видишь, как судья поясняет, что был взят во внимание факт, что имеет место пандемия, что есть вирус, который также мутирует и достаточно большое давление оказывает на систему здравоохранения, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но и меры, особенно такие масштабные, как комендантский час, должны иметь законное основание. Якобы вот именно пандемия не дает повода для введения вот этого комендантского часа.
Любопытная вообще, конечно, история. Ну, а тогда вот я, в принципе-то, знал, что водометы так работают. Но именно как раз вот те нидерландские события, они в красках показали, что водометом можно человека действительно очень серьезно травмировать, нанести травмы, которые, казалось бы, ну, вот думаешь, смотришь, это, наверное, дубинкой человека огрели. Нет, водомет.
Не совсем я понимаю тех митингующих, которые вот так вот жестко выступают. Возможно, да, страдает бизнес, не без этого, и много всяких нюансов возникает, не самых хороших, да, для жителей этой страны.
Привыкли, что разрешается
многое. Менталитет, да, привыкли к свободе, привыкли к выражению там своих мыслей и своих проявлений более свободному, а тут так все жестко сажают всех на комендантский час. Возможно, да. Но все-таки нужно подумать о том, чтобы и здоровье нации каким-то образом сохранить, чтобы не распространялось...
Самое непосредственное здоровье, да.
Да, чтобы пандемия не распространялась, потому что, ну, извините, вы же не враги сами себе. И вот получается так, что суд счел введение комендантского часа противоречивые меры, но и решение суда выглядит тоже противоречиво. Так считает кандидат юридических наук, доцент высшей школы правоведение РАН ХИКС при президенте России Сергей Карнаухов.
На наших глазах европейское сообщество теряет самую главную границу, которая обычно обеспечивает развитие любого государства или сообщества государств. Это граница здравого смысла. Мы видим это во всех действиях европейского сообщества. И в миграционной политике, и в атаке на Россию. И сейчас видим в противоречивых действиях стран Европейского дома по отношению к ограничительным мерам, связанным с коронавирусом. Итак, Европейский Союз принес очень много человеческих жизней, жертву правам и свободам, которые им мерещатся в качестве ценности.
Ну, смотрим, опять же, и следим за развитием событий. Дело в том, что ограничения вводят новые, причем которые касаются не только поведения людей, но и работы тех самых бизнесов, той самой экономической области, про которую мы немножечко упомянули уже.
Радио «Спутник».
Тревожные сообщения из Танзании, а есть и такая страна, как многие узнали в прошлом году в августе, когда это была одна из первых стран, куда вернулось авиасообщение с Россией. Так вот, сообщения такие, что Роспотребнадзор аж даже взял ситуацию на карандаш. Якобы в стране появились случаи неизвестной болезни.
И очень опасные, опять же, якобы. Сообщается, что 9 февраля появились сообщения о случаях неизвестной болезни в районе Чунья. По данным местных СМИ, известно уже о 15 летальных исходах, 50 человек были госпитализированы. Если говорить про симптомы, то выделяют очень такие моменты, как сильную тошноту, рвоту с примесью даже крови. И клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, имеют в анамнезе язву желудка и заболевание печени. При вскрытии умерших установлено, что у большинства поражены желудок и печень. Но да, действительно, стоит, по всей видимости, к этому присмотреться. И в любом случае пропускать это не стоит. Но, с другой стороны, опасаться пандемии из-за нового вида заразы точно не нужно. В этом убежден доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.
Министерство здравоохранения Танзании уже говорит уверенно, это никакая не эпидемия, это никакой не новый вирус. Пытаются разобраться, нет ли здесь каких-то токсинов, например, ртути, что-то в этом роде, потому что симптомы напоминают острое отравление. Но надо сказать, что в этом месте 3 года назад было ровно то же самое. Но тогда не было коронавирусной пандемии, и это никто не заметил. А сейчас мы все нервные, ожидаем новых инфекций, поэтому очень бдительны на этот счет.
Тут действительно очень стоит вот к этим словам Николая Дурманова прислушаться, просто потому что, да, если посмотреть, банально в любой поисковик в интернете вбить вот это заболевание Танзании, можно даже прям про желудок, про печень, они будут достаточно постоянными и регулярными. Другое дело, что коронавирус, конечно, может быть, эту ситуацию и не вызвал, но, тем не менее, он ее как минимум осложнит. И многие из тех, кто решил поехать в Танзанию отдохнуть, у меня есть такие знакомые, которые рассказывали, что Танзания прям так вот дорожает, прям можно выйти утром и не узнать цены вечерние. Спрос, так сказать, вызывает повышение цен. Ну, в общем, нужно обращать внимание на здоровье. Если я правильно помню, Танзания же, она же сняла все ограничения по отношению к приезжающим, связанные со справками, с тестами и с прочим, сопутствующим коронавирусу.
Да, но несмотря на это, вы же прекрасно понимаете, что достаточно экзотическая страна, и если вы хотите туда съездить, посмотреть и насладиться ее красотами и прочего рода интересностями, то в первую очередь нужно всегда думать о том, каким ваше здоровье будет во время этого путешествия. То есть заранее, если вдруг там вы понимаете, что нужно какие-то, не знаю, там витамины принять или какие-то противодействующие препараты с собой взять, чтобы на всякий случай предотвратить там вот подобного рода инфекцию или еще что-то, то нужно, конечно, позаботиться о себе прежде всего, потому что если вдруг где-то вас застанет где-то в дороге, там плохой случай такой, да, то вам будет достаточно сложно добраться до места, где вам действительно могут помочь местные медики.
Вообще, я так быстро посмотрел, вот этот район Мбея, город Мбея, он туда, в глубину континента, на юго-западе, или вот так вот, в части, короче, которая удалена от океанов, потому что, вот, например, Занзибар тот же, одно из самых популярных направлений в Танзании, это прям как раз остров, который вынесен, который отдельно находится, а здесь вот, я не знаю, насколько туда, возможно, дойдет эта болезнь, пандемию мы это не называем, к эпидемии не называем, но, тем не менее, по факту, внимание этому уделить обязаны. А так, да, вот сейчас немножечко поговорили про Танзанию, даже с учетом опасений, как-то в отпуск все-таки тоже хочется.
Да, ну и вот еще как бы уточнять, что, скорее всего, причины вот этой вот вспышки, скажем так, да, это была грязная вода, воздух, еда и прочее. Также рассматриваются версии заражения лептоспирозом и лихорадкой денге. Опять же, да...
Полный набор, да.
Когда я путешествовал на Шри-Ланку, мне сказали, что в любом случае покупайте воду только в магазинах, не в коем случае никаких фонтанчиков, да. Себе же поберегите себя, собственно говоря.
А еще в Танзании сегодня плюс 26 днем. Как-то на фоне того, что творится в Европе, вот да, хочется только вздыхать. Раз уж про экзотику заговорили, мне кажется, вполне себе экзотический случай в Италии произошел. Там на одном из островов всплеск преступлений, случились десятки краж. И самое примечательное, под подозрением все жители острова. Все. Это, мне кажется,
забавно звучит. Полиция, естественно, ищет виновных в ограблениях, которые...
Ну как ищет? Просто ходит по улицам и говорит: ты...
Нет, не я.
Ну как не ты?
Тогда ты, нет, и не я тоже, да. Большинство ограблений домов и магазинов произошло зимой, а в принципе это то время, когда на этом острове Капрая, по большому счету, туристов-то и не бывает. Из деталей. До 1986 года две трети острова занимала исправительная колония, то есть там
у них
история
это в крови,
такая
можно
не
сказать,
очень.
Сложно удержаться. Да.
И даже в то время не было такого количества краж, как случилось в этот раз, и количество проживающих там всего 401 человек, представляешь?
Я вот как раз тоже хотел на это обратить внимание, что сам по себе островочек совсем небольшой. И да, по площади сколько? Ну вот 19 квадратных километров,
да,
пишут, да.
Не так много.
Угу.
Но в любом случае, еще там пишут, что всего там несколько человек полицейских, то есть по большому счету на их плечи ложится такая забота, проверить всех вот этих вот более 400 человек.
Ну, мне кажется, это не так уж сложно. учитывая, что все-таки все, как говорится, на виду. А вообще очень любопытно всегда было, вот как в таких в закрытых, достаточно закрытых общностях, таких в территориях, все происходит. Ну, здесь все друг друга знают. Здесь не будет такого, что ты у кого-то украл и скрылся. Или там, допустим, кто-то кого-то обидел, оскорбил, драка произошла. Ну, просто потому, что это вот та самая ситуация, стереотипичные шаблоны, мне кажется, вот в фильмах, в мультиках таких про Италию показывали, где весь город знает всех. Здесь не город, здесь весь остров друг друга знает. Просто потому, что 19 квадратных километров — это сколько? Ну, это меньше Москвы в несколько раз. Это так, если даже сравнить. А население при этом 400 человек — это меньше, это сколько? Дворов. Это треть, десятая, двадцатая часть двора какого-нибудь относительно небольшого. Если так прикинуть, 2 человека в квартире. Ну, 3 человека в квартире, ладно. 150 квартир. Если, допустим, по 4 на этаже. Это 20, одна 20-этажка. Я посчитал так быстро. В общем, очень, конечно, все это любопытно. Нет, но...
В любом случае, я все-таки допускаю, что, возможно, какие-то залетчики появились, которые могли там каким-то образом добраться до этого острова, сделать свое плохое дело и быстро смыться.
Потому что последний случай, я смотрю, отмечено. На 11 февраля проникли в табачную лавку, отключили камеру, взяли из сейфа 60 тысяч евро. Это значит, знали, где камера, это значит, знали, что в этом сейфе будет. Я думаю, это точно, уж точно как-то по наводке было. Не хочу, естественно, не спасать работу полиции, не наоборот, как-то ее усложнять, но прям я теперь послежу и за итальянскими новостниками, просто потому что там происходит очень уж такой вот экзотический действительно случай. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Радио Спутник активно работает в интернете по-прежнему. Наш адрес — radiosputnik.ru. Заходите, читайте, делитесь мыслями.
Диаграмма дня на радио «Спутник».